Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Наш корреспондент Татьяна Вольская беседует с поэтом, переводчиком, профессором Ельского университета Томасом Венслова. Как он покинул СССР?
Письмо было послано 9 мая 1975 года, в День Победы, и это оказалось символично.
Кончилось тем, что меня выпустили, правда, одного, без семьи, без моей тогдашней жены и малолетней дочки. Выпустили по приглашению Чеслава Милоша, польского поэта, впоследствии Нобелевского лауреата, тогда он таким еще не был. Вот он пригласил меня с курсом лекций в университет Беркли. Тогда поехать человеку неноменклатурному на Запад с чтением курса лекций было абсолютно невозможно. Но вокруг моего дела такой же возник шум, в котором участвовал и Бродский, и Артур Миллер, и кто-то еще. И меня действительно отпустили советским паспортом. Я был тогда уже член Хельсинкской группы литовской. И был такое специальное заседание Политбюро, где было решено того-то посадить, того-то изолировать, Венслова уже отпустить на Запад и посмотреть, как он там себя будет вести.
Томас Венслова вел себя как официальный представитель Хельсинкской группы, сохраняя при этом советский паспорт. Но вскоре специальным указом Верховного Совета он был лишен советского гражданства. Таких, как он, было около 40 человек.
Это очень такой эксклюзивный клуб. Туда входят Солженицын, Ростропович, Любимов, Аксенов, ну и ряд мелких лиц вроде меня. Но я попал все-таки в первую десятку. Мы это сравнивали с космонавтами, но я там где-то космонавт Попович. Первая лишенная гражданства, кажется, была Светлана Аллилуева, но мы ее называли «Белка и Стрелка». Гагарин — это был Солженицын, а потом уже были разные другие помельче. Ростроповича, там, Любимова и прочих лишили уже позднее. Так что я их как бы переплюнул. После этого мне не оставалось ничего, кроме как попросить политическое убежище, которое мне было американцам предоставлено. С течением времени я получил американское гражданство и не без помощи Чеслава Милоша и Бродского получил работу в Ельском университете.
Томас Венслова. Выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Татьяна Вольская. Впервые в эфире 22 августа 2002 года.
Венслова – известный литовский поэт, эссеист, литературовед, профессор Ельского университета, друг Иосифа Бродского. При последнем словосочетании ловишь себя на непроизвольном вздохе, словно произнес что-то из школьной антологии, поэты Пушкинской плеяды, например. Между тем, в случае с Венсловой вздох неуместен. Томас не кажется лучом из ореола, членом чьей-то команды или тайного ордена. Разговаривая с ним, я подумала, что его главная черта – открытость, а вместе с ней – тот самый природный духовный аристократизм, который присущ столь немногим.
Я родился в Литве еще до включения Литвы в Советский Союз в 1937 году. Ну, в Литве этот год славится в основном тем, что было перепроизводство гусей. Этих гусей некуда было продавать, гитлеровская Германия отказалась их покупать, и пришлось этих гусей выкупать в принудительном порядке. Каждый гражданин должен был купить 2 гуся в год. Это вот наш такой страшный 37-й год. Потом Литва оказалась Советской Республикой против своей воли. Но мой отец был человек левый такой писатель, немножко футурист, немножко дадаист. Был он школьный учитель. Причем он пострадал от тогдашнего режима литовского, поэтому его назначили первым наркомом просвещения. Потом началась война. Немцы заняли Литву в течение 1,5 дней. Отец оказался в Москве, а мы с матерью остались в Литве. Мать попала в тюрьму, ее 3 раза водили расстреливать, но выпустили. Ей удалось доказать, что она не еврейка. Она действительно не еврейка, но это надо было доказывать. С тех пор живет в Вильнюсе, ей сейчас уже 90 лет. После войны отец вернулся, и я вырос в такой скорее номенклатурной советской семье, но с довольно ранней юности я выработал в себе несколько такие несоветские диссидентские литературные вкусы. А потом стал уже рваться в Москву, в Петербург, поскольку меня очень интересовала русская литература. Говорил я по-русски свободно лет 7-8. В России познакомился с Горбаневской, с Александром Гинзбургом, с Андреем Сергеевым, с Владимиром Муравьевым, потом уже и с питерскими людьми, в том числе и с Иосифом Бродским.
Насколько я знаю, вы тогда жили переводами. Что вы переводили?
Существовал я в основном на то, что я переводил. На литовский язык делал переводы авангардной литературы, включая даже Джойса. Ну, правда, не всего, а три главы Улисса. Но это все равно были первые три главы, напечатанные в Советском Союзе после войны. С трудом это прошло, но прошло. И очень я этим, помнится, гордился. Хотя Бродский написал по этому случаю эпиграмму, прочел ваш переводик Джойса, увы, не получил Реджойса. Реджойс — это удовлетворение. Хотя он его не прочел, он по-литовски читать, естественно, не мог.
После отъезда Бродского атмосфера ухудшилась. На вас это, конечно, тоже сказалось.
Тут мой отец к тому времени скончался. Само его существование служило некой защитой. Потом эта защита исчезла, и я почувствовал себя скверно и обратился к Центральному комитету Литовской компартии с открытым письмом, которое проникло в разные места, включая Радио Свобода. В письме было написано, что я вот много лет вас, господа, не любил, и вы меня тоже не любили. Но я мог как-то существовать в культурном мире. Теперь мне все эти возможности закрыты. Даже переводы перестали печатать. Жить мне как бы уже и не на что. Существование мое в этой стране становится бессмысленным. Поэтому прошу, основываясь на Декларации прав человека и на действующем законодательстве, разрешить мне выезд на постоянное жительство за границу.
Письмо было послано 9 мая 1975 года, в День Победы, и это оказалось символично.
Кончилось тем, что меня выпустили, правда, одного, без семьи, без моей тогдашней жены и малолетней дочки. Выпустили по приглашению Чеслава Милоша, польского поэта, впоследствии Нобелевского лауреата, тогда он таким еще не был. Вот он пригласил меня с курсом лекций в университет Беркли. Тогда поехать человеку неноменклатурному на Запад с течением курса лекций было абсолютно невозможно. Но вокруг моего дела такой же возник шум, в котором участвовал и Бродский, и Артур Миллер, и кто-то еще. И меня действительно отпустили с советским паспортом. Я был тогда уже член Хельсинкской группы литовской. И был такое специальное заседание Политбюро, где было решено того-то посадить, того-то изолировать, Венслова уже отпустить на Запад и посмотреть, как он там себя будет вести.
Томас Венслова вел себя как официальный представитель Хельсинкской группы, сохраняя при этом советский паспорт. Но вскоре специальным указом Верховного Совета он был лишен советского гражданства. Таких, как он, было около 40 человек.
Это очень такой эксклюзивный клуб. Туда входят Солженицын, Ростропович, Любимов, Аксенов, ну и ряд мелких лиц вроде меня. Но я попал все-таки в первую десятку. Мы это сравнивали с космонавтами, но я там где-то космонавт Попович. Первая лишенная гражданства, кажется, была Светлана Аллилуева, но мы ее называли «Белка и Стрелка». Гагарин — это был Солженицын, а потом уже были разные другие помельче. Ростроповича, там, Любимова и прочих лишили уже позднее. Так что я их как бы переплюнул. После этого мне не оставалось ничего, кроме как попросить политическое убежище, которое мне было американцы предоставлено. С течением времени я получил американское гражданство и не без помощи Чеслава Милоша и Бродского получил работу в Йельском университете.
Томас Венслова получил должность постоянного профессора. Он шутит, что в Америке это и так сложно, а в Йеле вообще можно приравнять к Нобелевской премии.
В сутолоке лип у камней прибрежных, где течет поток торопливый, с тибром схожий, с бородачами двумя гилби спью, стаканы, сумерки с дымом. Их не знаю, знал родителей только. Что ж, сменяются поколения, шорох диктофона, щелканье. О, вопросы те же, что я задавал когда-то. Есть ли смысл в жалости или страдание, и возможно ли искусство вне нормы. Точно был таким же, покуда странной не был испытан судьбой, других, впрочем, судеб не лучше. Знаю, зло прибудет, слепоту можно отчасти развеять, и стихи — значительные сновидения. Часто просыпаюсь перед рассветом, и без страха чувствую близко время, когда новое поколение вкусит слово, соль и хлеб, увидит облако и руины, и когда мне выпадет лишь свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Вы слушаете передачу «Томас Венслова. Литовский поэт. Гражданин мира». Томас Венслова пишет стихи всю жизнь. Правда, мало. За все время стихов 200. Он говорит, что всю жизнь пишет одну книгу «Разговор зимой». Недавно вышедший в Петербурге сборник «Граненый воздух» в переводе Владимира Гандельсмана рассматривает как часть этой общей книги.
Быть на грани между языками – это для поэта, мне кажется, довольно здоровое состояние. Я вообще не верю в миф, что в эмиграции поэты гибнут. Не погибла Цветаева, не погиб Бродский, не погиб Ходосевич.
Со студентами Томас Венслова стихи читает, преподает им обзорные курсы по русской поэзии. Скажите, Томас, что самое трудное для американских студентов в восприятии русских стихов?
Прежде всего, американские студенты не могут ямба от корея, как мы не бьемся, отличить. На мой взгляд, это очень важно, и я пытаюсь начинать всегда именно с этого. Вот разберемся, каким размером это написано, а потом вот здесь вот некоторые нарушения размера, и что бы это могло означать, почему поэт это сделал. Вот им это трудно. Они пытаются читать стихи с точки зрения феминизма, например, особенно Цветаеву. Вот как она передает проблемы, с которыми сталкивается женщина в мире, в котором до доминируют мужчины. Это у нее тоже, конечно, есть, но мне интереснее, как она строит стих, и как вот эта ее женская доля и женский крик проходит на нижних уровнях стиха. Я пытаюсь это студентам внушить. Им довольно это трудно. Они берут сразу семантику и на довольно таком примитивном современном западном уровне пытаются ее выяснять.
А если взять проблему понимания шире, не только в поэзии, а на уровне менталитета вообще?
У них не было опыта тоталитаризма, и вот эта наша зацикленность на этом плохо понятна, и это вообще невозможно понять, если не родиться и не вырасти в этой атмосфере. Так же, как невозможно понять, скажем, Южную Африку времен апартеида, если ты не черный южный африканец. То есть там надо родиться и вырасти, вот тогда ты поймешь, в чем там дело, почему они так волнуются по этому поводу. Это они понимают плохо. Что они понимают довольно быстро и довольно хорошо, это, например, русское пьянство. Есть у американских словистов такая шутка, что есть три русских романа с похожими названиями, которые каждый студент обязан прочесть первым делом. «Преступление и наказание», «Война и мир», «Москва и петушки». И действительно, все читали «Москва и петушки» и, в общем, понимают. Когда мы говорим, что это в какой-то мере все-таки связано еще с политической системой, то, что там описано, вот это для них уже менее понятно. Это то, через что они понимают Россию. И надо сказать, что я сам со студентами часто пускаюсь в какие-то вот такие авантюры, то есть мы вместе сидим, вместе выпиваем, и это дает о России представление даже до того, как они в России побывают.
То есть вы, Томас, сознательно отравляете своих студентов русским духом?
Ну, в какой-то мере, но дело в том, что без этой отравы Россию не поймешь, а их цель, их специальность – это понять Россию. То есть приходится немножко этой отравы дать. Но надо сказать, что те американцы, которые пожили в России некоторое время, те Россию понимают. Вот есть у меня такой молодой аспирант сейчас Томас Кэмпбелл, который прекрасно говорит по-русски и жил здесь в России, перевел, скажем, на английский язык «Представление Бродского». То есть надо очень хорошо чувствовать Россию, чтобы это перевести. Вот это ему удалось. Но в самой Америке эта грань, если переступаема, то с большим трудом. Ну, можно еще рассказать историю. Вот есть такой известнейший американский политик Строп Толбот. При демократах, при Клинтоне он был у власти. Если демократы опять выиграют выборы, не исключено, что он станет министром иностранных дел, то есть государственным секретарем. Вот он кончил курс в Йейле по русской литературе и занимался Тютчем. Ну и с тех пор у него отношение к России следующее. Умом Россию не понять. Тем не менее, вот что-то он в России чувствует, скажем, не понимает, но чувствует. И Тютчев к этому, конечно, способствовал. Но в быту, в привычках он остался, конечно, вот таким вот американцем с очень твердым чувством privacy. Но при его положении это даже и совершенно необходимо, иначе бы он не смог бы заниматься той деятельностью, которой он занимается.
Томас, давайте вернемся к поэзии. Вы говорили, что у вас с юности было стремление к русской литературе. Откуда оно? Ведь не секрет, что в Прибалтике было как раз очень сильное отталкивание от русской культуры.
Да, отталкивание от России, от Российской империи, и, увы, тем самым от русской культуры в Литве было весь период советской власти. когда наступила оттепель, возникло молодое поколение поэтов, это мои однокашники, часто и мои друзья, которые во многом стали отталкиваться от соцреализма и сочинять что-то иное. В общем, это было часто такое патриотическое, литуанофильское, как это называется, или балтофильское. То есть интерес к старой литовской культуре, к деревне, к мифологии, к фольклору. Мне это чуждо просто по той причине, что я человек городской. Я должен выйти из городской квартиры, дойти до ближайшего кафе, там выпить кофе, прочитать газету. Это то, с чего я начинаю свой день. В деревне у меня бы этого не было, я не могу. Кроме того, я не могу там жить без канализации и так далее.
Таким образом, вы были белой вороной, всегда в меньшинстве.
Меня привлекала, конечно, русская культура, то есть я старался совершенно вынести за скобки российский империализм, но тем не менее русская культура и русская империя – это вещи противостоящие. И я это довольно рано понял. Русская культура мне никогда не была чужда, и то, что я в юности прочел Мандельштама, прочел Кристия, это было, может быть, сильнейшее потрясение моей жизни. Конечно, я интересовался не только русской, но и западной литературой, и всегда считал, что Литва должна быть открытой страной, что она не должна бояться, что открытость другим культурам как-то размоет, уничтожит литовскую тождественность. Я думаю, что нет, что только в столкновениях с другими традициями эта тождественность как-то проявляется, выясняется, и иного пути просто нет. Но вот по этому поводу я со своим поколением всегда находился в состоянии такой чуть-чуть холодной войны. Там тоже были разные ситуации. Кто-то меня сильно не любит, кто-то ко мне хорошо относится. Имен говорить не буду, тем более, что русскому читателю они не так уж хорошо известны.
То есть, Томас, вас можно назвать гражданином мира, но вы ведь не перестали от этого быть патриотом своей страны?
Я надеюсь. То есть, конечно, Литва для меня важнее других стран мира. Я даже могу сказать вот такой примитивный пример. Я, живя в Америке, будучи американским гражданином, еще никогда не голосовал. У меня ощущение такое, то, что сказал Лев Лосев, мой приятель, что Америка – это самолет, который летит на автопилоте. И кто там будет сидеть в рубке, в общем, не так уже и важно. А вот в Литве я всегда голосую, потому что там важно, кто пилот. И в России это очень важно, даже важнее, чем в Литве. Но я, так сказать, не русский гражданин, и поэтому я в русские внутренние дела тут совершенно не вмешиваюсь. Но я в целом оптимист. Я часто говорю, что исторический оптимист. Тот, кто говорит, все будет хорошо, но я до этого не доживу. Я так всегда говорил при советской власти. К своему удивлению, дожил до ее крушения, но вот сейчас, до полного благорастворения воздухов в России и в окрестностях, я, наверное, все-таки не доживу. Если доживу, будет еще один приятный сюрприз.
Думаю, что не ошибусь, предположив, что вас многие не одобряют в вашей родной Литве.
Действительно, меня в Литве называют космополитом, причем вкладывают в этот термин примерно такое содержание, какое вкладывал Иосиф Виссарионович Сталин. Тут еще имеется момент антисемитский, я не еврей, но я выступал против антисемитизма несколько раз, и это привело к большим, мягко говоря, дискуссиям в Литве. Правда, в последнее время уже выросло поколение, которое меня понимает лучше, чем старшее поколение. Когда меня называют космополитом, это означает еврейский прихвостень. Я, напротив, считаю, что единственный способ быть патриотом – это быть космополитом. Только позиция космополита может быть полезной для страны. Видел родные края, те, что мне задолжало пространство. Остров, памятник, улица я повторял, узнавая убранство этих мест. Я уеду, чуть свет говорил, и душа на границе, пребывая с живыми, на нет поспешала сойти и сродниться с тьмой. Приблизились вновь адреса, лабиринт Ариадна и Минос. Исчезающие голоса я ловил, но не в силах найти нас, был не в запертом доме с ковром и картинами мне неродными, ни в небесных хоромах, ни в дыме дня, ни в тантовом круге втором. Так смиряют хоть стрелок, точнее, с бытием расстаются не сразу. Только я бы сказал, все длиннее расстояние, невидное глазу до вчерашнего, памяти круг, щирясь, вытянет радиус, только притворившись, что сделала крюк, станет прошлое тем, что умолкло. что увидишь сквозь темный покров, в этой яви с собой разлученной, не разрушил поток берегов окантовки катита мощеной, что не смерть, то отдельная весть, ты умрешь, но не стихнет звучанье тех, кто жив, все, что есть, все, что есть, девять муз и молчанье. Там, где город кружится и снег, все бледет в переулок фонарный, где укутан в туман человек, есть запас, слава Богу, словарный. Там, где друг не успеет помочь, в этой самой печальной невстрече, пустотой окрыляется ночь и вседышащим ангелом речи. Ни прощенья, ни смерти прошу, ни забвенья, ни правды предметной, первозданный оставь только шум над землей ледяной беспросветной.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Томас Венслова. Литовский поэт. Гражданин мира». Передачу подготовила и вела Татьяна Вольская.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но... с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Русские вопросы». Василий Аксенов. Вчерашний и всегдашний.
Не будем касаться идеологии. Гораздо интереснее заглянуть в психологию, тем более, что люди знающие говорят, что корни всякой идеологии психологические. Психология Аксенова была молодость. В молодости все хорошо по определению. И кровь кипит, и сил избыток. Вот все это вместе взятое, включая идеологию, и называлось журналом «Юность». В это чудацкое время каким-то вывернутым наизнанку образом оправдалось давнее изречение Троцкого. Молодежь – барометр партии. Молодежь забегала вперед, точнее, убегала назад, в несуществующее прошлое. А партии, то есть людям средних и высших лет, нравилось стоять, сидеть на месте. Все эти парадоксы объяснялись тем, что во главе стоял человек 20-х годов, Никита Хрущев. Он ожил после Сталина, как муха, извлеченная из фараонового янтаря. Срок такой мухи – полчаса, как встряхнутые перегоревшие лампочки в притче Ивана Бабичева. Ясно, что эта муха не дрозофила, скорого и многочисленного потомства не даст. Аксенов всерьез воспринял одну иллюзию оттепели о мирном сосуществовании двух систем, какие бы оговорки ни делали идеологические чиновники, представленные к этому делу. Тогда случилось событие на бытовом, житейском уровне, куда важнейшее 20-го съезда, мировой молодежный фестиваль в Москве в 57-м году. Это называется «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Московская молодежь увидела, что джинсы действительно существуют. Возникло явление какого-то бытового, можно даже сказать, потребительского интернационализма. Интернационалом и самым удавшимся стал Великий институт форцовки. Коммунисты маневрировали, искали новые словосочетания, вроде того же мирного сосуществования, а молодежь делала вид, что понимает их буквально. Да и действительно понимала буквально. Коммунистов, так сказать, поймали на слове.
Русские вопросы. Василий Аксенов, вчерашний и всегдашний. Передачу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 22 августа 2002 года.
Готовясь к юбилею Василия Аксенова, я начал, как и полагается, сначала. Перечитал его первую вещь, повесть «Коллеги». И, надо сказать, не пожалел о содеянном. Известно, что писатель, задумав в эмиграции издавать полное собрание сочинений, первый том открыл коллегами. Это ведь не просто академическая скрупулезность, издание заведомо ненаучное, а, скажем хотя бы так, уважение к своему прошлому. Аксенову нечего стыдиться в своем прошлом. Вещь вполне на уровне времени, которая старалась стать выше себя. Это называлось оттепелью. В литературе же было журналом «Юность». «Коллеги» — казовая вещь для юности, эталон и образец. Она сформировала эстетику пресловутых 60-х годов, времени которого в сущности не было. Это был промежуток, затянувшаяся стоянка на полустанке. Но не застой, когда пассажиры, отчаявшись, начинают обустраиваться в своих купейных и плацкартных, а ожидание скорой отправки к некой станции. Станция называлась «Коммунизм» и вызывала в памяти бодрые песни 20-х годов. У Аксенова, конечно, как у каждого талантливого человека, было свое индивидуальное расписание, персональная программа. Он на этом полустанке долго не задержался. «Коллеги» производят впечатление сочинения на заданную тему, исполненного заведомым отличником. Надо было сдать экзамен, дающий права на дальнейшее пребывание в литературе. Нужно было отбыть номер, отслужить срок на действительной. Сказанное отдает некоторым цинизмом. И вот возникает вопрос, а присущ ли цинизм самому Аксенову? Не в том ли своеобразное обаяние того времени, что многие искренне приняли его, поверили в возможность хорошего коммунизма? Или все-таки просто сделали вид, что поверили? Приведем одно место из «Коллег» в конце повести, когда бандит Бугров пытается убить Сашу Зеленина. Максимов вспоминает, как ловили Бугрова.
Вот они, рабочие, грузчики, лесорубы, шоферы, милиционеры, идущие в атаку на старый мир. На мир, где в дело пускались ножи, где жизнь не стоила и копейки, где людей сжигали мрачные страсти. Мы идем, мы все в атаке, в лобовой атаке вот уже 40 лет. Мы держимся рассыпанной по всему миру цепью. Мы атакуем не только то, что вне нас, но и то, что внутри поднимается временами. Уныние, неверие, цинизм — это тоже оттуда, из того мира. Это еще живет в нас, и временами может показаться, что только это и живет в нас. Нет. Потому мы и новые люди, что боремся с этим, и побеждаем, и находим свое место в рассыпанной цепи.
Знаете, что это такое? Реминисценция Багрицкого, сразу двух его стихотворений «Механики, чекисты, рыбоводы» и второго, так и названного «Рассыпанной цепью». Вспоминается в повести «Коллеги» натуральный кронштадтский лед, на который нас бросала молодость. Это была мантра 60-х. Помните чтение этих стихов в фильме «Дикая собака Динго»? Вполне можно допустить, что начитанный молодой прозаик хорошо знал стихи Багрицкого, но еще лучше их знал и помнил давний приятель поэта, возглавлявший в то оттепельное время журнал «Юность» — Валентин Катаев. То, что Катаев провел с Аксеновым серьезную работу над «Коллегами», вспоминали оба. Да почему бы и нет? Вопрос в другом. Органичны ли для самого Аксенова такие чувствования? На этот вопрос я самым решительным образом отвечаю «да». Не будем касаться идеологии. Гораздо интереснее заглянуть в психологию, тем более, что люди знающие говорят, что корни всякой идеологии психологические. Психология Аксенова была молодость. В молодости все хорошо по определению. И кровь кипит, и сил избыток. Вот все это вместе взятое, включая идеологию, и называлось журналом «Юность». В это чудацкое время каким-то вывернутым наизнанку образом оправдалось давнее изречение Троцкого. Молодежь – барометр партии. Молодежь забегала вперед, точнее, убегала назад, в несуществующее прошлое. А партии, то есть людям средних и высших лет, нравилось стоять, сидеть на месте. Все эти парадоксы объяснялись тем, что во главе стоял человек 20-х годов, Никита Хрущев. Он ожил после Сталина, как муха, извлеченная из фараонового янтаря. Срок такой мухи – полчаса, как встряхнутые перегоревшие лампочки в притче Ивана Бабичева. Ясно, что эта муха не дрозофила, скорого и многочисленного потомства не даст. Аксенов всерьез воспринял одну иллюзию оттепели о мирном сосуществовании двух систем, какие бы оговорки ни делали идеологические чиновники, представленные к этому делу. Тогда случилось событие на бытовом, житейском уровне, куда важнейшее 20-го съезда, мировой молодежный фестиваль в Москве в 57-м году. Это называется «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Московская молодежь увидела, что джинсы действительно существуют. Возникло явление какого-то бытового, можно даже сказать, потребительского интернационализма. Интернационалом и самым удавшимся стал Великий институт форцовки. Коммунисты маневрировали, искали новые словосочетания, вроде того же мирного сосуществования, а молодежь делала вид, что понимает их буквально. Да и действительно понимала буквально. Коммунистов, так сказать, поймали на слове. Таков Аксенов, самый ранний. Его, да и все движение оттепли, вплоть до позднейших правозащитников, спровоцировали сами коммунисты, которым из дипломатических соображений неудобно было и дальше говорить «солги и убей». Багрицкого выдавали в облегченном варианте. В этом варианте он выступал под псевдонимом Слуцкий и был даже много лучше своего предшественника. Аксенов тех лет похож на Адама в райском саду, которому Бог-Отец неожиданно разрешил трогать Еву. В пределах нормы, конечно. Но кто высчитает эту норму? Когодок увяз, все птички пропасть. Коммунисты тогда этого еще не понимали, а когда поняли, прокляли и прогнали Никиту. Тем временем Аксенов уже гулял на воле. Именно в 1964 году он заставил понять, что он серьезный писатель. Незабываемая подборка из 4 рассказов в юности. Лучшим был «Дикой», притча о гении и его судьбе. И сразу же за этим появилась «Победа», сочинение, о котором следовало уже говорить только суперлативами. Несколько раньше напечатанные «Завтраки» 43-го года. Репутацию окончательно укрепил рассказ «На полпути к Луне», после которого об Аксенове имени знаменитые и уважаемые старики заговорили как о блестящем писателе. Выступление Корнея Чуковского по телевидению. Конечно, «Победа» была результатом чтения «Защиты Лужина», но, как нам теперь объяснили теоретики, литература так и пишется – интертекстуально. Аксенов доказал еще, что он мастер выдумки, изящной и сильной фантазии, что он художник, а не просто деятель святой русской литературы. Эстетизм его был несомненен и нов. Булгаков еще не вернулся в литературу. О западничестве Аксенова стоит говорить подробно. Оно очень своеобразное и ничуть не напоминает того, что когда-то называли низкопоклонством. Правда, в его время таких слов уже не говорили, но преклонение перед буржуазной культурой еще фигурировало. Аксенов как-то изящно и тактично показал, что никакой буржуазной культуры давно уже на Западе нет, что это провинциальный пережиток, существующий разве что на окраинах западного мира, на таком далеком Западе, который уже ближе к Востоку. Он однажды написал о кинофестивале в Аргентине, причем под текстом стоит двойная дата – 63-й, 66-й. Думается, что первоначальный, чисто очерговый текст был позднее расширен введением фантастических персонажей, взятых, скорее всего, из советского сатирического крокодильского арсенала. Скотопромышленник Сиракузенс, надолго привязавшийся к Аксенову, эстет-профессор Бомбардини и генерал Пистолета Нагоньера, потенциальный член хунты, который еще появится у Аксенова. Вещь заиграла, став чем-то вроде манифеста. Аксенов показал, что советские представления о Западе — давно устаревший штамп.
И вот попал в эту парилку, в толпу статистов среди аляповатых декораций «Альвеар Палас» отеля. Весь этот коктейль показался мне сценой из дурного фильма 30-х годов. Я уже много путешествовал до этого, но нигде не приходилось видеть такой жизнерадостной и старомодной буржуазности, такой отрыгивающей буржуазности, такой, черт возьми, совершенно карикатурной буржуазности.
Стало ясно, что эту карикатуру рисуют в основном советские средства массовой информации. Аксенов создал карикатуру на карикатуру. Не случайно упоминание дурных фильмов 30-х годов. Это намек на эстетику расхожего Голливуда, о которой было сказано, что она есть представление бедняков из Восточной Европы о шикарной жизни. В общем, мы подошли к одному из главных свойств аксеновского мастерства – его умению играть со штампами и клише. В эстетике этой игры он создал свой ранний шедевр – «Затоваренная бочкотара».
«Свобода поверх барьеров. Русские вопросы». Василий Аксенов. Вчерашний и всегдашний. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Пародийная основа таланта Аксенова не вызывает сомнения. И это отнюдь не иронией им владеет, и не высмеивает он советские идеологические или художественные клише, а любуется ими, делает их ресайклинг, производит вторичную утилизацию отработанного продукта, затоваренность обращает в новую ценность. Аксенов хронологически первый в русской литературе мастер соцарта. Он играет с соцреализмом, причем играет не цинично, а любовно. Читая Аксенова, не можешь отделаться от впечатления, что он добрый человек. Хотя для художника это не может считаться комплиментом. По немецкой пословице «хороший человек, но плохой музыкант». Но Аксенов и музыкант хороший, дует в свой тенор-саксофон что надо. Проще сказать, настоящей злобы против советской власти у Аксенова не чувствуется. У него к ней художническое, игровое отношение. Вот это и демонстрирует «Затоваренная бочкотара». Аксенов реалии советской жизни провел через советские же идеологические штампы, и получилось мило и весело. Вышла вещь легкая, как будто и сама советская власть легкая. Получилось похоже, ей-богу, на довоенные фильмы Пырьева. Сказать по-ученому, Аксенов сделал из соцреализма вторичную знаковую систему. Андрей Платонов говорил, читая какой-то позднесталинский лауреатский роман, «Плохо, так плохо, что если б немножко похуже, то вышло бы хорошо». Конечно, эти слова уместнее отнести к Сорокину, но и Аксенова нельзя не вспомнить, его упражнения с эстетикой соцреализма. Его рассказ «Жаль, что вас не было с нами» до ожога, самая, что называется, карнавальная вещь Аксенова, заканчивается такой сценой. Скульптор Яцек Войцеховский говорит...
Получил заказ. Работаю над скульптурной группой «Мирный атом». Он содрал тряпки, и мы увидели группу, выполненную пока что в глине. Здесь сидела женщина с чертами Ирины, а рядом с ней пытливый молодой ученый, смахивающий на меня. А за их спинами, положив им на плечи тяжелые руки, высился отягощенный идеями мыслитель, напоминающий самого Яцека. «Скоро я стану большим человеком, Миша», — сказал Яцек, — «и тебя в люди выведу». Все так и получилось. Яцек вывел меня в люди. Ирина стала моей женой. Давно это было.
Под рассказом дата 64-й, все тот же урожайный для Аксенова год, а «Затоваренная бочкотара» опубликована в 68-м. Но уже тогда, на 4 года раньше, Аксенов сознавал свои приемы, понимал, что делает. «Давно это было» значит «я уже зрелый мастер, понимаю, что делаю». В затоваренной Бочкотаре произошло еще одно открытие. Прояснилась природа аксеновского западничества. Западное у него значит общечеловеческое. Самый западный человек в повести не москвич Вадим Афанасьевич Дрожинин, а местный забулдыга Володя Телескопов. Русский, так сказать, всечеловек. Он и в Халигаре побывал раньше ученого-специалиста Дрожинина.
«Скажите, Володя, — тихо спросил Вадим Афанасьевич, — откуда вы знаете халигалийскую народную песню?» «А я там был, — ответил Володя. — Посещал эту халигалию-малигалию. В 64-м году совершенно случайно оформился плотником на теплоход «Баскунчак», а его в халигалию погнали, понял? Мы им помощь везли по случаю землетрясения».
«Володя, Володя, дорогой, я бы хотел знать подробности, мне это крайне важно».
«Да ничего особенного», — махнул ручкой Володя. «Стою я раз в Пуэрто. Очень скучаю. Кока-колой надулся, как пузырь, а удовлетворений нет. Смотрю, симпатичный гражданин идет. Познакомились. Мигель Маринада. Потом еще один работяга появляется. Хосе Луис. Завязали дружбу на троих. Потом повторили. Пошли к Мигелю в гости. И сразу девчонок сбежалась куча поглазеть на меня. Ну, Вадик, ты пойми, девчонки коленками крутят, юбки короткие. Я же не железный, верно?» Влюбился начисто в Сильвию, а она в меня. Если не веришь, могу карточку показать. Я ее от Симки у пахана прячу.
В сущности, Аксенов решил тут одну болезненную русскую культурную проблему. О ней писал еще Герцен. Русские люди знают Запад по его культурным вершинам и сильно переоценивают его. Поэтому живое столкновение с реальным Западом производит почти шоковое впечатление и страшно разочаровывает. Русские думали Гегель, а оказалась мелочная лавочка на углу. Герцен называл это русским классическим незнанием Запада, имея в виду под классикой культурную традицию, идущую еще из античности. Недавно на наших глазах один очень уважаемый классик попался в ту же ловушку, Сергей Сергеевич Аверинцев, обнаруживший, что в Вене как-то неправильно поставили кольцо Нибелунгов, а молодежь вообще в оперу не ходит. Аксенов избежал этой ошибки. Он сразу понял, что на Западе роднит его с Россией. Всякого рода хипарство. Чтобы понять настоящий Запад, чтобы просто увидеть его, русский человек, так сказать, должен быть ханыгой. Водка – органон знания. Единственно правильный гносеологический метод. Принято думать, что эту тему в русской литературе открыл Венедикт Ерофеев, создавший, воскресивший, из глубин коллективной памяти вызвавший образ святого пьянчуги. Нисколько не отрицая достоинств всеобщего венечки, не могу не настаивать на приоритете Аксенова. Преимущество Ерофеева в данном случае то, что он написал единственную вещь, поэтому она резко запомнилась, чему, кстати, способствовало ее самоздатское существование. Человек нелегальный, как это принято в России, всегда любим больше спокойного обывателя. Возникает вопрос о нелегальном Аксенове. Советской власти нужно было употребить очень много усилий, чтобы сделать его чем-то вроде диссидента, аж оккупировать Чехословакию. Через 2 года после этого деяния он сумел опубликовать повесть «Рандеву», в которой по существу отрисал прах ее с ног, отказывался от полусладкой жизни советского печатаемого и даже выездного автора. И дальнейшую ситуацию обострял сам Аксенов, отказываясь от компромиссов. О всем известных событиях, вызвавших отъезд Аксенова на Запад, говорить незачем, именно потому, что всем известны. Гораздо интереснее другое. Чем отличается Аксенов, так сказать, антисоветский, от Аксенова, так сказать, советского? Ответ может быть только недвусмысленным и однозначным. Ничем. Мы не должны думать, что отношения Аксенова с казенными институциями были идиллическими и никаких вопросов ничьей стороны не вызывали. Тень террористической системы никогда не покидала аксеновских местопребываний, даже в Крыму. Тем более, что ему пришлось побывать и в Магадане, посетить репрессированную мать, отпущенную на так называемое «вольное поселение». Образ зла, персонифицированный в том или ином персонаже, преследует Аксенова. Он возникает впервые, кажется, в «Завтраках» 43-го года. «Человек с сердцем на правой стороне». Семантически это слово «правое», «правый» очень значимо. Лучше уж быть левым, хипарем, чем правым, правильным, знающим истину. Очень запомнился один совсем уж третьестепенный персонаж из забытого и несправедливо забытого романа «Пора, мой друг, пора». Эвфемистически явленный как распорядитель на танцплощадке, садизм которого никак не эксплицирован, но понятен и без слов. Слова, вернее, есть, примерно такие. «Не за то мы тебя берем, что танцуешь не так, а за то, что одет не по форме». Отличие второй казовой вещи Аксенова «Ожог» от предыдущих его сочинений разве что политическое, а никак не художественное, и, решусь сказать, не идеологическое, если под последним словом иметь в виду не ту или иную доктрину, а то, что именуется достаточно нейтральным словом «мировоззрение». Аксеновский расплев с советской властью не изменил его как художника, не стал какого-либо рода эстетической детерминантой. Что, видимо, изменилось в «Ожоге» – самая форма, формат в русском смысле, как объем. Аксенов написал, словами Набокова, «большую штуку». Формальные трудности действительно были громадные. Как удержать острую манеру на большом пространстве, не создав впечатления повторяющегося однообразия? В этом смысле квазиреалистическую московскую сагу, думается, написать было гораздо легче. Стилизация уже не соцреализма, а реализма просто. Роман классический, старинный, отменно длинный, без романтических затей. «Ожог» сплошь романтическая затея. В то же время в нем просто вступают отчетливые черты классики в само что ни на есть точном эстетическом, даже античном смысле. Дело в том, что «Ожог» — это роман-миф, вроде Улисса. Его персонажи — те самые всечеловеки, которые только и могут быть представительными носителями человеческих свойств. По-другому сказать, архетипы. Внешне, на самом заметном уровне, это явлено как умножение главного героя на 5 лиц, ипостасей – скульптор, писатель, джазист, ученый-физик, врач. Герои – один герой, они взаимозаменимы в разных обстоятельствах. Начинает пьянку, скажем, писатель, а в отрезвителе оказывается джазист. Но дело не только в этом. Взаимозаменяемы все ситуации, все статисты и хористы «Ожога». Так пивной ларек оказывается идентичным сборищу московской элиты. Что ж говорить о том, что английский профессор Хиппи становится интегральной частью московской пьянки, а за ним следит стукач из английского посольства, ассоциирующийся с колымским лагерным майором Чепцовым. Аксенов вводит что-то вроде вагнеровских лейтмотивов для опознания персонажей и ситуаций. Эпический, мифический прием. Но есть еще одно самое изобретательно придуманное измерение в «Ожоге». Временная историческая проекция персонажей, когда звезда хоккея Алик Неяркий оказывается предводителем средневековых ланскнехтов, а все его сегодняшние собутыльники – членами того самого воинства, потрошащими сегодняшнюю Ялту, как какой-нибудь старинный Магдебург. Но потрошат они Ялту в мягкой манере, даже отставного советского генерала, руководителя игры «Зорница», превращая вместе с его пионерами в детей цветов. «Ожог» — это не о советской власти в одной отдельно взятой стране, а о человечестве, проще сказать, о плохих и хороших людях. Ничего другого в мире нет, ни идеологии, ни рас, ни государственных границ. Идет борьба добра и зла, эпическое сражение. О нем и пишет Аксенов. Если хотите, по Фрейду — титаническая борьба Эроса и Танатоса. Аксенов натурально на стороне Эроса. Хорошие люди, во главе с мифообразом затоваренной бочкотары, идут рассыпанной цепью на берлоге зла. Так Аксенов зрелый утверждает начинающего автора коллег, демонстрирует, то есть доказывает собственную органичность. Он остался собой, тем, которым мы его когда-то узнали и полюбили, и продолжаем любить.
Радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Как люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.